Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю! Гэта програма «Євразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 12 жніўня.
Ці зменшацца выдаткі на вайну, калі Расія і Украіна заключаць перамір'е?
Мы вернемся к сітуацыі, которая была прямо перед вайной.
Чакай, так санкцыі ж не працуюць.
Што будуць рабіць дым-сілы ў наступныя 5 гадоў?
Ну, пакуль ім няма ніякага інтарэса чарговы аналізаваць і праглядаць чарговы піск дэмакратычных сілаў. Ну, ёсць яны, слава Богу, там змагаюцца.
Зараз нос стадыка. З Польшы дэпартуюць 63 фанатаў Макса Каржа.
Макс Корж – это футбол. Масавы поп-канцэрт по апределэнню работаюць па тім жа алгарытму.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Пятнаццатага жніўня сустрэнуцца Трамп і Пуцін, і свет спадзяецца, што яны дамовяцца ад перамір'і ва Ўкраіне.
Па чутках, пры пазітыўным вырашэнні канфлікту з Расіі здымуць антываенныя санкцыі, а Ўкраіна зможа надалей атрымліваць вайсковую дапамогу.
Аднак калі вайна будзе спыненая, выдаткі на яе зменшацца? Адпаведна, калі так, занятасць беларускіх прадпрыемстваў у расійскім ВПК можа скараціцца, і яны перастануць зарабляць шмат грошай, так?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук запытаўся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага.
Да, да, это одна вещь, но на самом деле им же нужно будет вот компенсировать то, что было убито на войне с Украиной, там, как я понимаю себе, да, ну, потому что мы же никто не верим, что они на этот мир... У них будет навсегда, да?
И что, ну, то, что было убито есть. На этой войне, я так подозреваю, что Андрей не имеет на увазе тех, вот, да, тех да, которых да, бабы да. еще нарожают.
Да, 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 это с этих нарожают, да. Я имею в виду там снаряды, танки, там какие-то пушки, вот все, что там дроны, да, вот. Причем, ну, я на самом деле, честно говоря, не уверен, что они будут сокращать даже это производство. Может быть, даже и увеличивать они его будут. Ну, потому что, как бы, ну, потому что, ну, я не знаю, веришь
ли ты. Типа мы тут зараз.
Я не очень верю, что у Путина в голове есть идея вечного мира, да? Вот, поэтому, то есть на это они будут увеличивать.
Там... Нет, я думаю, там наоборот. Mm-hmm. Ну, зараз вот мы просто дрэнна падрыхтавались, а зараз мы вот там типа как падрыхтавацца добра, и потом Берлин за 3 дня.
Ну, вот на самом деле худший вариант, да, который может, на мой взгляд, случиться, это если сейчас вот на этих переговорах Путин добьется того, что за обмен на какие-то обещания или какую-то там приостановку чего-то, да, там... не полного мира там, а вот, ну, каких-то их наступлений, которые у них, как бы, все равно, как я понимаю, не очень хорошо-то идут, да. Ну, я не разбираюсь в военных стратегиях и тактиках, но понимаю, что не очень хорошо. Вот, в обмен на вот эту вот приостановку всего, да, он начнет получать... отмену санкций, да? И вот тогда, да, это самый плохой сценарий, который может быть, потому что, ну, ну потому что мы вернемся к ситуации, которая была прямо перед войной.
Чекай, так санкции ж не працуют.
Ну, вот как мы видим, вот только что я про дефицит бюджета рассказал, да, про российские экономики, про российские вот эти вот отрасли, которые вымирают, там, выходят из строя, прям, ну, прям отраслями, да, про гибель бизнеса в России, да, ну, вот как-то, да, они работают. На самом деле они работают, они прекрасно работают. То есть Россия держалась на вот этих запасах, которые она создала, потому что мы теперь понимаем, что Россия готовилась к этой войне, ну, не знаю, с конца нулевых как минимум, да?
Да, я думаю, что с Мюнхенской конференции.
Ну, вот с конца нулевых как раз, да, это 2008 год, да, да, вот вторжение в Грузию. Вот, то есть она готовилась минимум с этого времени, и поэтому, и вот то, что она подготовилась, позволило ей вот как-то пережить вот это вот все благополучно, да, относительно. Но запасы кончаются, потому что, ну, там, как бы, идея не была. Они не думали, что они будут воевать 2,5 года. Да, собственно, какие 2,5? 3 года, да? Вот. И вот самое худшее, если начнут отменять санкции, то есть Россия опять начнет зарабатывать на нефти, Россия опять начнет получать вот эти вот все эти нужные компоненты, там вот эти микросхемы, вот все, что нужно для производства снарядов, там металлы, не знаю, начнет продавать газ и зарабатывать на газе еще, да? И вот она опять просто за эти несколько месяцев восстановит то, что потеряла, ну, то есть... В смысле, ну, наберет денег опять и сможет опять воевать дальше.
Ну да ж, санкцыі санкцыямі, але мяне ўразіла інфармацыя пра тое, якую колькасць і на якую суму дэмакратычная і супраць вайны Японія за апошні год прадала Расіі станкоў высокадакладных, на якіх можна вырабляць вось усю гэтую зброю. Таму санкцыі санкцыямі, але удакладненне невялічкае. Калі мы кажам пра, ну, патэнцыйнае верагоднае у выніку замірэння зняцце санкцый з Расіі, будзе аўтаматычнае зняцце санкцый і з Беларусі як суагрэсара, тых санкцый, якія вот як на суагрэсара былі ўведзены.
Ну, я этого, чесно, даже не знаю. Ну, откуда ж я знаю? Это как бы вопрос там переговоров. Я так понимаю, что Лукашенко сейчас и пытается там ужом проскользнуть, чтобы вот как-то в этих переговорах поучаствовать, там продает себя как большого специалиста по Путину, да, что вот без меня никак, вы с Путиным не договоритесь, ну, интервью это Time, которое было, да, оно же все посвящено тому, что он набивался на аудиенцию к Трампу, да, ну, прям вот просто все интервью.
Ну, к этому балаболу, да, как он сказал.
Все интервью, да, но он удержаться ж не мог, потому что, ну, как бы величие же оно, Лукашенко же распухло, оно как давит на центры принятия решений. Он не мог удержаться от того, чтобы не поучить Трампа жизни, но оно же он все интервью выпрашивал вот аудиенцию Трампа, да, там рассказывал, какой он трампист, как он может объяснить про Путина. Вот, поэтому, ну, я не знаю, как это будет, будут ли снимать параллельно с Беларуси санкции, но как бы тоже, это тоже вот, ну, наверное, один из самых плохих сценариев, да, если с Беларуси будут снимать санкции, а Лукашенко в обмен не будет никого отпускать, да, то есть если просто с него снимают санкции, типа, опа, и все. Ну, как бы это, наверное, да, это тоже один из самых худших сценариев. Ну, вот для нас этот, ну, и для России.
Это программа «Еўразум» и размова с Дмитра Лукашука с Андреем Маховским. Гаворка ідзе пра магчымае зняцце антываенных санкцый з Расіі і Беларусі і пра эканамічную сітуацыю ў нашай краіне.
Вернемся к беларускаму пытанню, вот с этого российского. Я так разумею, что у Лукашенко все ж таки есть перасцярогі, что по выніку дрэннай ситуации с российским бюджетом будет там нечто по перамовах, не будет. Якое рашэнне по выніку примут, куды там, як там вырашать. Але есть перасцярогі, что его-то от этой цицки кремлевской отымут,
да,
финансовой.
Да, да, там даже если санкции будут снимать, я думаю, что он как бы подозревает как минимум, что ему-то ничего от России не обломится. Ну, то есть, в смысле новых кредитов, да. Ну, потому что России надо восстанавливать то, что она потеряла, ну, в конце концов. Зачем давать Лукашенко еще денег? Зачем платить там, где можно не платить, да? Куда он денется? Он же никуда от России все равно деться не может. Поэтому зачем ему платить больше, если нет никакой разницы?
Причина сегодняшней встречи Лукашенко с Головченко, керовником Нацбанка, у тым лику, Тимоша, найперш вот у гэтым.
Да, конечно, ну там нужны деньги, Лукашенко, там, Головченко назначали для чего? Для того, чтобы Головченко нашел у банков деньги и там их помог потратить белорусским властям на то, чтобы вот как на все их эти проекты. Ну вот, и Головченко, сегодня замечательно вообще было признание, Головченко сказал, что да, мы начали изымать прибыль у банков. Лукашенко сказал, молодец, как бы у банков лишних денег быть не должно. Это все равно деньги не банков, это деньги тех, кто держит депозиты. Я не понимаю, при чем тут Лукашенко, конечно, ну то есть...
К тем, кто держит депозиты,
да, ну как бы, если уже изымать прибыль, то давайте изымать ее в пользу тех, кто держит депозиты. Ну окей. Вот, там что замечательно в этой, мне понравилось в этой истории, да, что, ну вот мы там думали, что и как бы и раньше они так это делали, там, ну, изобретали всякие схемы, ну там кредиты льготные, да, какие-то давали, там субсидии, вот покупали банки, заставляли банки покупать облигации там этих предприятий, да, а сейчас все, вот как бы, ну то есть вот, а сейчас просто изымаем прибыли, все, ну и никаких вот этих монетарных глупостей уже и не надо, в общем.
Свой патлумач, вот іншая, докладнее откажи на пытанне наших глядачоў у звязку с гэтым. Вожык Патриот пытается. У банков вырашили отбирать частку прибытков, бо нібыта банки маюць лишние гроши. Гэта что такое? До национализации один крок. Максим дадае, урад постанавіў забирать лишние гроши у банках. Что отбывается? Гэта небяспечно?
То есть, вот, да, про что... мы же, собственно, сейчас и говорим, да, как раз про это. Ну, то есть, да, что мне нравится в этом, это то, что они перестали стесняться. То есть никаких схем, никаких монетарных глупостей. Да? Если в стране в одном месте становится не до закона, то не до закона постепенно становится везде. И тут вот с банками, ну вот изъятие прибыли. Насколько, пока я, ну я не могу сказать, насколько там это опасно и какие могут быть последствия, потому что, ну нет... как бы, как сказать, ну, нет же никаких подробностей, да, мы не знаем, какую долю прибыли они изымают у банков, мы не знаем, у каких, каких банков это касается, мы не знаем, в какой форме это происходит. Но сам по себе факт, что мы не заставляем банки давать кредиты, да, не просим у них субсидий, а мы просто изымаем у них прибыль, ну, вот это я считаю замечательно.
Цой, тебе, может быть, был час зараз больше уважливо поглядеть эту, там, их размову, что у меня тут были эфиры, не до того было, але тем не меньше, вот уже дошла некая такая информация, что и тут Лукашенко беглых приплел. Что там до чего?
Беглых?
Ну, что и они там в черговый раз виноваты.
Да. Он там спросил, как происходит дело в экономике. Кстати, да, точно, приплел. Он спросил, как там происходит дело в экономике, и действительно ли все так плохо, как воют беглые. Ну, так вот... Так,
но,
ну, без беглых он...
Давай взвой нам расскажи, что
без
там...
Без беглых он вообще же не обходится, это ж, ну, просто вот, то есть, ну, действительно, это странно. Он вызвал поговорить про банки, при чем тут беглые, кто ему там воет, где ему там воет, шо, кто ему...
Ну, Маховский жизнь, вот воет да, ну, на Еврорады ну, у себя ну, в программе «Оптимум».
Да, ну, вероятно, да, значит, ну, значит... Приятно смотрит, наверное.
Не, но он же ж руки потирая, значит, это там то, что отбывается, то, что робит Головченко, например, с теми же самыми банками. Это, ну, как бы на корысть, вот там, ратуя вот эту вот уникальную экономичную модель Лукашенко. Ти что? Вот что ну, ты своим воем зараз нам...
Ну, смотри, что такое? Значит, у нас банки, если говорить про коммерческие банки, да, получили за полгода прибыль 2 миллиарда рублей. Ну, то есть, если в раскладке на год, это мы получим, ну, условно говоря, 4 миллиарда, да, там, переводя в доллары, это, ну, наверное, так, на вскидку, 1,5 миллиарда долларов примерно, если по теперешнему курсу, ну, там, плюс-минус, да, калькулятор надо посчитать, ну, вот так где-то примерно. Да, то есть 1,5 миллиарда долларов. Это как бы, ну, приличная сумма, да, если ее всю изъять и куда-то направить, то, в общем, ну, можно построить еще там парочку-троечку заводов, можно свинокомплекс еще один создать. А что такое строительство там завода, свинокомплекса, еще-то? Это проценты роста ВВП. У него может быть не быть прибыли, у него могут быть сплошные убытки, но само строительство проценты роста ВВП-то даст, и как бы можно будет отчитаться. Вот. Вопрос опять, в каких пределах они изымают эту прибыль? То есть, там, ну, как бы, потому что, ну, часть прибыли, это же понятие растяжимое, там, может быть, 10%, а может быть, 90%. Там, если 10%, ну, там, да, 150 миллионов, то это, в принципе, ни о чем. Если 90% у всех банков, ну, то это, как бы, приличная сумма, это много денег. Это поможет, ну, как минимум показать, что-то там подтолкнуть, добавить несколько там процентных пунктов роста ВВП. Ну, не то, что это как бы чему-то сильно поможет, да, но это поможет отчетам.
То есть вот самое главное, вот какие прихожие личбочки там намалеваны, а может там написано как там про отрицательное всплытие.
Ну, так это же известно, что всегда самое главное, кто считает.
Еще не опошний раз у нас у студии экономичный оглядальник, автор и ведовца программы «Оптимум» на канале «Беларусы и рынок» Андрей Маховский. Дякую великий, Андрей.
Далее у программы «Евразум».
Что будут робить дым-силы у наступные 5 годов?
Ну, покуль им нема ніякого интереса черговый аналізаваць и проглядать черговый писк демократичных силов. Ну, есть они, слава богу, там змагаються.
За разнос стадика. С Польши депортуют 63 фанатов Макса Коржа.
Макс Корж – это футбол. Массовый поп-концерт по определению работает по тем же алгоритмам.
Сустрэнемся пасля навинаў спорту.
На Еврорадио новины спорту. Итальянский брамник Джан Луиджи Донарума не будет протягивать контракт с ПСЖ. дзейнічым уладальнікам Кубка Лігі Чэмпіёнаў. Паводле журналіста Фабрыцыя Рамана, клуб уже выключыў яго з заяўкі на Суперкубак Еўропы. Парыжане хочуць, каб футбаліст сышоў гэтым летам, але магчымы і варыянт яго сыходу бясплатна пасля заканчэння сезона. Другім брамнікам каманды з'яўляецца расіянін Мацвей Сафонаў, які паведаміў, што яму ўсё падабаецца ў ПСЖ, ён шчаслівы і нікуды не збіраецца сыходзіць. Украінскі абаронца Ілья Забарны перайшоў з Борнмута ў парыжскі ПСЖ. Ён падпісаў кантракт на 5 гадоў, а сума трансферу склала каля 68 мільёнаў еўра. За англійскі клуб Забарны гуляў з 2023 года, куды трапіў з кіеўскага «Дынама». Выглядае так, што украінскі абаронца будзе даволі часта кантактаваць з расійскім брамнікам ПСЖ Мацвеем Сафонавым. Ці прывядзе гэта да канфлікту, пакажа час. Беларусь можа падаць заяўку на правядзенне чэмпіяната свету па плаванні. Пра гэта паведаміла кіраўніца федэрацыі Вольга Стэпуць. Паводле яе слоў, краіна будзе прэзентаваць сябе як магчымую пляцоўку для сусветнага спартыўнага форуму, і кіраўнік World Aquatics ужо выказаў зацікаўленасць. Стэпуць адзначыла, што неабходна паступова павышаць узровень арганізацыі, каб смела прэтэндаваць на турнір у Мінску. Нагадаем, што Беларусь знаходзіцца пад міжнародным банам праз саўдзел у вайне супраць Украіны, але ж апошнім часам спартыўныя чыноўнікі актыўна лабіруюць паступовае вяртанне Беларусі на міжнародны арену. У Беларусі запусцілі праект «Стань чэмпіёнам. Талент у кожным дзіцяці». Яго сэнс у тым, што дзеці будуць праходзіць комплексное тестіраванне у тым ліку і генетычнае, каб вызначыць, у якіх відах спорту яны могуць дасягнуць поспеху. Па выніках бацькі атрымліваюць пашпарт спартсмена будучыні з усімі характарыстыкамі. Зорка футболу Крыштіяну Раналду і Джарджына Радрыгес заручыліся. Пра гэта 31-гадовая мадэль паведаміла ў сваім інстаграм, паказаўшы фота з кальцом на пальцы. Пара разам з 2016 года яны маюць двух дзяцей. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
На мінулых выходных у Варшаве грымеў не толькі канцэрт Макса Каржа. Дэм-сілы праводзілі канферэнцыю «Новая Беларусь», у межах якой абмяркоўвалі сітуацыю, у якой апынуліся беларусы і іх краіна ў апошнія 5 гадоў.
Канферэнцыя, што праўда, не грымела на ўсю Варшаву, аднак прайшла не без жарсцяў. Жыгар, напрыклад, хацеў набыць квіток да Мінска Краўцову. Пракопчык мацюкалася, Кнырович быў з ёй салідарны, а Пятрухіна ўвогуле туды не пусцілі.
А сваімі ўражаннямі ад убачанага і пачутага на «Новай Беларусі» ў эфіры Еўрарадыё падзяліўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. З ім пагутарыў Дзмітра Лукашук.
Ну, я б сказаў такім філасофскім словам, магло быць і горш. Мне здаецца, ўсё нармальна. Мне здаецца, максімальныя погляды в рамках вось гэтай структуры маецца на вазе шырока, то, што называецца дэмакратычныя сілы, былі прадстаўлены. Хто не хацел, не прыйшоў. Я непасрэдна гаварыла з некаторым людзей, бо я, ну, люблю падтрымаць адносіны самымі рознымі, прыяцельскія, можа, нават большыя, з людзьмі, каторыя, ну, не любяць офіс там Ціхановскай. Некаторыя з іх былі запрошаны, не прыйшлі. Некаторыя з іх ужо не запрашаюць. І ўнутры, ну, ўнутры гэтых дэмакратычных сілаў ёсць даволі шмат, ну, умоўна, скажам, такой памеркоўнай, не зусім ужо маргінальнай, не зацятай апазіцыі, ну, кшталту там Ігорава, Кнырович, все яны мелі, скажам так, магчымасць выступіць, все яны даволі рэзка крытычна выступалі. В дадзеным выпадку я не ўяўляю, ну, скажам, што магло бы быць больш прадстаўніча, чым то, што офіс. Я некі момант баяўся, ну, калі мне запрасілі якасці ведучы, я ўбачыў, якія будуць удзельнікі, ўбачыў, што яны рэальна будуць супрацьстаяць адзін аднаму, асабліва, ну, паводле там нашай Нівы і іншых СМІ, самая яркая была дыскусія паміж Жыхарам і Кравцовым, дзе я рэальна баялся, што яны падскочаць і пачнуць паказваць, што яны ўмеюць рукамі. Ну, ведаеце, славутая фраза Франака Вечоркі, а што Кравцов умее рукамі? Вось, са сваімі біцэпсамі. Ну, Жыхар таксама выглядае чалавек не самы худзенькі. Ну, так што я ўжо некі момант, калі Жыхар казал, куплю тебе білет да Мінску, там дамаўляюся з Лукашэнкам, думаю, там, ну, я перабольшую, канешне, утрырую там. Але ну реально што размова была рэзкая, вострая, ну і разам з тым па сэнсу. Так што рэзкія, вострыя размовы, дыскусіі былі, розныя погляды былі. Вось, ну але было нешта агульнае. То бок я, можа быць, заўсёды такі, ну не беру негатывісцкі фон да большасці падзеяў, спрабую знайсці нешта менавіта з пункту гледжання лагічнага, рацыянальнага, нешта такое, што адбылося лагічна, рацыянальна ў гэтым сэнсе. Ну, вось канферэнцыя паказала, што дыскусіі ўнутры даволі вострыя ёсць, але гэтых людзей, якія гэтыя дыскусіі пачынаюць, ну, акрамя можа самых, скажам, рэзкіх, ніхто, в прынцыпе, не выштурхоўвае, ніхто не адмяняе там ні.
Яны самі ўстаюць і сыходзяць.
Да, ну ні Кравцова там, ні Кныровіча, там ні гэта моладзевую
актывістку
Пракопчык, якая таксама, скажам, любіла сена гэты за гэтыя два дні праявіць самых розных бакоў. Так што вот я бы ацаніў, што я думаў, нават будзе большай такой, скажам, гамагеннай згоды. А то, што за два дні я назіраў, ну гэта было больш рэзка, чым я чакаў. Вот я б нават так сказаў.
Тым не менш, от глядзі, ёсць з аднаго боку такое меркаванне, што гэтая канферэнцыя больш нагадвала нават не рэспубліканскага ўзроўню, а абласны з'езд камсамола. З аднаго боку, з другога боку, калі браць, скажам, пазіцыю Петрухіна, якога не пусцілі, там кагосьці запрашалі, ён не пайшоў, кагосьці не запрашалі, а хтосьці сам хацеў, і яго не ўхвалілі яму запрашэнне, там Петрухін, Добратвор, там шэраг іншых людзей. І яны лічаць, што тут ператварэнне ўвогуле ў такую лукашэнскаўскую структуру, якая ўвогуле не хоча чуць крытычных апанентаў.
Слухайте, ну это не зусім так. Ну, вот умовно скажем, я в огле калевай шоу, я здивился, наколькі малая зала была. Там палова весь час крутилася в коридорах, вось, покольки в залу бы все, кто пришел, ну, весь час процентов 40 не могло сесть. Они крутились не только тому, что хотели каву попить, а там просто не было места всем сесть.
Ну, это на початку.
Ну, да.
На официйном початку, там, да. Там, на моей панели, да. На твоей панели, але потым, как бы место было.
Место было, потом другий день, видать, уже.
Ну и другий день, ну и была другая зала, где можно было, ну как бы так, другая зала, это с телевизором.
Ну я про то, что, ну, как бы, какие... вот назвал ты два прозвища, но я не хочу так уж, ну реально, ну а кто они, так сказать, такие, кого представляюсь? Ну все-таки активистов, ну, которые хотели бы сказать фи вот этим структурам, ну десятки, сотни, как бы каждый из них хотел бы прийти для того, как сказать, как я вас их не воспринимаю и как я лечу, что вы все идиоты и не то робите. Ну який сенс в таким запрошении? Некая любая структура, она, ну, предугляживает мінімум, ну, діалог в рамках гэтай структуры. Ці былі б, напрыклад, тут умовныя лукашэнкаўцы в Беларусі, которые таксама даслалі бы запрашэнне, ну, такого не было. Я хочу прийти сказаць, што Лукашэнка наш прэзідэнт, а вы все беглы, хутка сядзіце. Вот там трэба такого чалавека запрашаць, не? Ну, які сэнс тады? Маецца на вазе, што ўсё-такі, ну, заўсёды, слухайце, я з 89-го года быў на розных мерапрыемствах дэмакратычных сілаў, самы першы з'езд БНФ, я не был тады, еще маленький был, але мне рассказывали, что долго не могли его почать, покольки выступали розные, ну, скажем, не обовязково там не агенты, а просто специфичные люди с розными дурацкими пытаниями, покуль там Пазняк не взял слово, все, спыняем гэты балаган, починаем з'езд. Это было там хвилин 15-20 не могли почать. И так бывало на розных з'ездах, калі завсёды нават члены партии одной, ну, починают выставлять миллион неких пытаний философских, что такое кахання, що такое жыццё, в чым сэнс жыцця і што в сэнс нашай партыі, ну я умовна утрырую, на якія немагчыма адразу адказаць, і якія просто, ну, падрываюць любое мерапрыемства. Я не бачу ніякай праблемы, ну, што каго-то не пусцілі. Ну, да, не всіх магчыма пусціць, пускалі всё-такі людзей з пэўнай, ну, грамадскай вагой, можа быць.
Ну, я разумею тваю пазіцыю з таго пункту гледжання, што тых вот людзей, якія прыйсці для таго, каб сказаць, я 3 дня за вами бег, каб сказаць, як вы мне абыякавыя, і ўсё. Ну зразумела, как бы сэнсу мала. Ну і ўсё, час занялі, а вынік які.
Ну ты назвал гэтае прозвішча,
але да прыкладу, той же самы Петрухін, ён как бы кажа, што ён да, ён крытычны, але я прыйшоў бы, каб задаць вострыя пытанні і пачуць на іх адказы, на якія вот ніхто аб у тым ліку праплачаная офісам журналістыка кшталту Цыганкова з Лукашуком пытанні не зададуць.
Мне здаецца, все вострыя пытанні былі зададзены, куды яшчэ там можна, і што-то Петрухін думае, што ён такі, ну, надзвычайны, што ён што-то можа задаць, што не задалі іншыя людзі, ну, скажам, больш грунтоўныя, і я б мягчэй сказал, можа быць, больш палітычна і інтэлектуальна дасвечаны, скажам так, асцярожна, колькі людзей там было негатыўных і пытанняў, асабліва ў другі дзень і нейкіх выказванняў, што, ну, рэальна, гэта ж ёсць людзі, каторыя хочуць, ну, нейкую справу рабіць, а ёсць людзі, які, ну, хочуць скандалу, хочуць увагі. Ну, вот нават не ведаю, што ты тут ад мяне дабіваешся.
Але ці выпрацавалі дэм-сілы падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» стратэгію дзеянняў на наступныя 5 гадоў?
Працягвае Віталь Цыганкоў.
Ну, я бы такога нават сябе і не ставіў такой задачы, штось такое пачуць. Ну, паколькі памятаеш, у нас пасля першага, ну, як я называю, з'езда Ціхановскай, ну, канферэнцыі, 22-м годзе у нас был эфір, і я гаварыл, што, кажу, якія прагнозы, кажу, ну, што бы там не прыдумлялі, як бы не рабілі, ёсць некія аб'ектыўныя рэчы, што папулярнасць і, скажам, прадстаўнічасць у СМІ, у, ну, скажам, праглядальнасць там всіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў будзе паступова спадаць. Калі, ну, не здарыцца нічога ў Беларусі, так сказаць, што оно магло здарыцца, то гэта такі працэс, ну, нельга сказаць слова нармальны, но такі аб'ектыўны і, відаць, пэўным сэнсе непазбежны. Гэта мы з табой гаварылі ў ці 21-м, ці 22-м годзе, думаю, ў 22-м всё-такі. Вот. І, ну, всё гэта дзейнічае, всё адбываецца паводле гэтага прагноза. Мы бачым зніжэнне там цікавасці, мы бачым зніжэнне праглядальнасці розных сюжэтаў, которые звязаны з дэмакратычнымі сіламі. Мы бачым павелічэнне незадаволеных колькасці, мы бачым павелічэнне розных скандалаў і, скажам, асабістых персанальных гісторій, альбо скандалаў, ну, супярэчнасці ўнутры. І гэта такая рэч, ну, якая, паўтаруся, і тады, што гаварыла, зараз, напэўна, ну, в дадзены момант я не бачу нейкага пералома, будзе, можа быць, працягвацца. Ну, калі не рэзкае зніжэнне, ну, вот ужо нейкі ўзровень, который зараз некаторыя называюць нейкім дном, магчыма, можа быць, і яшчэ ніжэй будзе дно, вот в гэтым сэнсе. Кажуць, вот столькі мала там праглядала, ну, выніку там зараз маем 10, там 12 тысяч цю канферэнцыю. Ну, гэта не узгадваецца ўсе гэтыя нашы дэбаты, дыскусіі, якія былі да 20-го году, чаму людзі не выходзяць там, напрыклад, на мітынгі 25 сакавіка. А раптам бац, калі была, ну, там, ці в меншай ступені стагоддзя, все-таки некалькі десяткаў тысяч прыйшло стагоддзя БНРТ, калі было там дармаецкія былі гэтыя пратэсты, ці ўж калі браць самае галоўнае 20-й год, раптам бац, людзі выйшлі. Бо яны адчулі стымул, адчулі інтарэс, адчулі, што ад іх нешта залежыць, што можа нешта адбыцца, што можа адбыцца нешта гістарычнае. Тады людзі кідаюцца, тады мільённыя прагляды, тады сотні тысяч на вуліцах. Ну, а зараз у людзей нема такога адчування, што вот з'езд, ну, чарговы, штосьці там зменіць, ці паверне там, ці крылы у дэмакратычных сілаў вырастуць. Таму і нема вялікай праглядальнасці. Ну, многія даведались там з артыкулаў в іншай прэсе з кароткіх, навошта глядзець всю канферэнцыю 2 дні, это трэба там палітычным аналітыкам і некаторым зацятым журналістам, якія гэтым жывуць. Вось, нават не все удзельнікі там все это 2 дні праглядалі, самі удзельнікі канферэнцыі. І я кажу, што, ну, это натуральна, што пакуль нема прыкметаў, што гэта вось штосьці можа, могуць быць нейкія перамены, можа нешта адбыцца, можа быць стымул гэта глядзець. Ну, вось, разварушыл трошкі ціха. Ну, Жириновский, коли вышел, так, все СМИ отрымали тогда прогляды, на Малине он под 300 тысяч был, да, речи, показально, да, что сама Светлана набрала там 100 тысяч, по-моему, вот, а Сергей 300 тысяч, ну, как бы, он новый человек, он молчал 5 годов, его все хочут почуть, и ясно, что и ЗИМ будет такой же самый эффект, ну, трошки снижение интереса, коли он скажет все, что может, коли он некие кроки сделает, все их поспеют покритиковать и обсмеять, как это у нас, звичайно, бывает, и интерес до его снизится. Это такие, покуль не отбывается нечто такого, что вот в поветры з'является, что вот нечто может отбыться ти с Беларусью, ти вокруг Беларуси, и что народит снова интерес, это же люди никуда не делись, что в Беларуси за межами люди, скажем, какие не воспринимают эту уладу, яны те же самые миллионы, они там в Беларуси живут, они не стали любить эту уладу. Но покуль им нема никакого интереса черговый анализовать и проглядать черговый писк демократичных силов. Ну, есть они, слава богу, там змагаются, что там может быть нового, думают вот так звичайные люди.
У эфира Еврорадио был политичный оглядальник Виталь Цыганков. Разом з нашым рэдактарам Змітром Лукашуком яны падвялі вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь» і паразважалі пра стратэгію дэмсілаў на наступныя 5 гадоў.
Далей у праграме «Еўразум».
За разнос стадыка з Польшы дэпартуюць 63 фанатаў Макса Каржа.
«Макс Корж – это футбол. Масавы поп-канцэрт по апределэнію работает па тім жа алгарітму».
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Тейлор Свіфт анансавала свой 12-ты студыйны альбом «The Life of Showgirl». Незадоўга да гэтага на яе веб-сайце ішоў загадкавы зваротны адлік, і цяпер зразумела, да чаго ён прывёў. Апошні раз Свіфт выпустила свой студыйны альбом у красавіку 24-го года, а той, дарэчы, врэшце рэшт стаў падвоеным альбомам «The Anthology». І гэта менавіта ён лепш за ўсё прадаваўся ў 2024 годзе. Пачакаем, што будзе з новым. Спецыяльный выпуск «Аббатства Даунтон» выйдзе ў прайм-тайм на канале NBC. Так плануецца адзначыць выхад на экраны кінатэатраў апошняга фільма з гэтай франшызы. У гадзінным выпуску пакажуць гутаркі з акцёрамі, іх здымалі ў лондонскім гатэлі «Савой», у гэтых шыкоўных брытанскіх інтэр'ерах акцёры дзеляцца раней невядомымі гісторыямі пра здымкі серыяла і фільмаў. Калі вы ўжо плачаце пра тое, што «Аббатства» заканчваецца, тэрмінова глядзіце серыял «Пазалочаны век». Толькі што выйшла апошняя серыя трэцяга сезона, а гэта акурат гісторыя, таго ж Джуліана Фэллоуза, які прыдумаў ваша любімае «Аббатства». Толькі «Пазалочаны век» – гэта пра США, а не Брытанію. Адразу пасля выхаду фільма «Голы пісталет» Памела Андерсон перабралася са здымачнай пляцоўкі ў склад, каб заняцца новым праектам – марынаваць агуркі, піша «Варайце». Актрыса і актывістка аб'ядналася з амерыканскім лайфстайл-брэндам «Фламінго Эстейт» для выпуску лімітаванай серыі «Памела Спіклз». Гэта слоікі марынаваных агуркоў, якія будуць прадавацца за $38. Памела узгадала, як агуркі марынавала яе стрыечная бабуля на востраве Ванкувер, але дадала ад сябе сушоныя пялёсткі руж у кожную баначку. І «Фламінго Эстейт» таксама нешта дадалі ад сябе. Гэта пласты ружовага перцу, чылі гуахільё і капчоная марская соль. Атрымаўся прадукт на $38. Усе сродкі, атрыманыя ад продажу гэтых агуркоў, накіруюцца ў Каліфарнійскі цэнтр дзікай прыроды. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
9 жніўня Макс Корж выступіў у Варшаве, сабраўшы самую вялікую пляцоўку ў Польшчы – стадыён «Нарадовы». Аднак рэха гэтага канцэрту не сціхае ў польскіх медыях і пабліках.
Палякі абураныя паводзінамі фанатаў беларускага выканаўцы, якія грэбавалі правіламі грамадскага парадку і ператварылі выходныя ў сталіцы Польшчы ў суцэльны стрэс як для гараджан, так і для паліцыі.
Па словах прэм'ера Польшчы Дональда Туска, праз гэта з краіны будуць дэпартаваныя 57 украінцаў і 6 беларусаў – Карыстальнікі сацсетак называюць сітуацыю дзічу, а яе актараў быдлам. А гаворка насамрэч ідзе пра каржоўскі варушняк, у якім заангажаваныя маладыя рускамоўныя фаны з розных постсавецкіх краін і мэта якога радавацца маладосці і жыць у кайф.
Ну, все ж таки, мне здаецца, гэта добра, што ось украінцаў дэпартуюць 57, а беларусаў усяго 6. Не ў тым плане, што добра, што некага дэпартуюць з Польшы, а ў тым плане, што беларусаў, ну, 10 разоў менш. Все ж таки, было заўважана ў гэтых беспарадках. Правильно? Гэта на нашу карысць, мне здаецца, так вось у грамадскай думцы. А пра тое, чаму балякам, якія славяцца жорсткім фанацкім футбольным рухам, не спадабаўся рух людзей з усходу, звязаны з культурай, з музыкай, у эфіры выдання «Маланка» паразважаў культуролаг Максім Жбанков.
Ну, мне кажется, все-таки тут есть несколько моментов. Тут надо разводить, мне кажется, реакцию польской стороны на уровне медиа, работу польских организаторов и соорганизаторов на уровне режиссуры события и поведение аудитории. И это три разных сюжета. Если говорить о аудитории, слушайте, трудно предполагать, что когда ты идешь на футбольный матч, ты ожидаешь увидеть бал выпускников кадетского корпуса. В принципе, понятно, что там будет. Будет массовый плеск энергии, будет хаотичность, хореография, будет достаточно странное движение массовки, будет малоуправляемая игра эмоций. Это футбол. Ждать от него что-то странное. Другое. Макс Корж – это футбол. Массовый поп-концерт по определению работает по тем же алгоритмам. Это эмоциональный резонанс, это вот та самая хаотичная хореография, это фанатский экстаз, это взаимное зажигание, это переход в какие-то странные упражнения на сцене и под сценой. Это временами уход в насилие. Такое бывает на любом массовом предприятии, и странно было ждать чего-то другого. Поэтому у меня, например, вопрос к тем, кто организовывал это событие. Я думаю, что если бы они повнимательнее отнеслись к тому, что и как происходит вокруг этого исполнителя, возможно, они бы предложили бы другое место. Возможно, они бы иначе строили работу правоохранительных органов. Возможно, они бы не занимались бы такими вещами, как конфискация белорусских флагов на входе. Я так и не понял, что в этом было криминального и странного. Это второй момент. Ну и третье, что касается реакции польских медиа. Дело в том, что вот та волна аварийной эмиграции, которая началась в 2020-м с Белоруссии, а потом дополнена была валом беглецов из России и беженцев с Украины, она естественным образом достаточно заметно изменила культурный, социальный, а теперь, как выясняется, и политический ландшафт в Польше. Естественно, этот новый вектор трансформации, скажем так, уже существующего и понятного польской стороне культурного порядка, естественно, он тревожит. Естественно, он может быть основой для каких-то сомнений и вопросов, потому что, скажем честно, волна выехавших очень неоднородна, и в числе этих выехавших есть не только замечательные литераторы и выдающиеся музыканты. Есть сомнительный народ, есть случайные люди, есть те, кто сотрудничает со спецслужбами тех стран, откуда они уезжают. Это все реальная ситуация, и вот эта, скажем так, слабая прогнозируемость того, что происходит, вот это ощущение серьезных изменений, которые происходят в твоей родной стране, оно не может не беспокоить, и оно совершенно четко и ясно для меня считается как абсолютно логичная и закономерная реакция. Могут ли быть тут преувеличения, эмоциональные преувеличения? Возможно. Но в то же время вопросы вполне правомерны. Хорошо, эти люди теперь с нами. А готовы ли они жить по нашим законам? Готовы ли они принять тот порядок, который их принял? Это большой вопрос, и тут нет однозначного ответа. В данном случае концерт Коржа сработал как очередной триггер для того, чтобы эти вопросы снова были заданы, потому что внятного системного ответа на них пока не получено. Я не уверен, что их кто-то может дать. Наша ситуация – это ситуация диалога без взаимных гарантий, к сожалению или к счастью.
Напередодні варшавскага концерта до Макса Коржа звернулися бізнесовец Вадим Прокоп'єв і айтішнік Павел Лібер, які попросили виконавцу розмістити на стадіоні QR-код діаспоральної аплікації «Своє».
Ну, як чакалася, Корж, які пазіцыянуе сябе артыстам па-за палітыкай, прапановы гэтае праігнараваў. Аднак ці магчымы дыялог эміграцыі ў выгнанні і аўдыторыі Макса Коржа ўвогуле? Працягвае Максім Шпанкоў.
Знаете, я, во-первых, не уверен, что это возможно. А во-вторых, я не уверен, что это нужно обоим сторонам. Что вы хотите доказать аудитории Макса Коржа? В том, что им нужно единодушно поддерживать объединенные силы оппозиции, альтернативную политическую энергетику? Что вы хотите? Их воспитать в духе наших ценностей? Это наивно, это малореально, это по большому счету очень непросто, даже если бы мы предположили бы, что это возможно. С другой стороны, зачем публике Макса Коржа каким-то образом прописывать свои отношения с конкретными политическими структурами альтернативной Беларуси? Скажем так. Это тоже вопрос, потому что, как мы говорили, двор живет политикой, когда политика приходит во двор. Когда это задевает конкретные жизненные структуры тех людей, которые в данной ситуации начинают неожиданно думать про политику и делать политический выбор, который в повседневной жизни, в другой ситуации, для них вовсе не так уж важен и не так уж значим. Для низовой культуры политическая мобилизация – это краткосрочные эффекты, которые могут возникнуть в ситуации смены власти, которые могут возникнуть в ситуации политического выбора, которые могут возникнуть в ситуации военного конфликта, например. То есть в любом случае, когда возникает острота момента, вот тогда низовая уличная культура становится политическим ресурсом. Пока этого не происходит, для этой аудитории политика значит очень мало, и политики значит еще меньше. В принципе, поп-культура – это все-таки entertainment, это все-таки развлечение. Это все-таки не воспитание, а скорее чистый фан, который в нормальных условиях, при нормальном раскладе, может еще и хорошо монетизироваться. Случай Макса Коржа как раз именно про это. Это хорошо монетизирующийся, как я понимаю, узнаваемый, близкий своей широкой аудитории персонаж, который абсолютно соразмерен с их желаниями и требованиями. С этой точки зрения, какие-то новые фигуры в этом пейзаже для них абсолютно не нужны. Что касается предложений по поводу каких-то изменений во время концерта, которые предлагали Либер и Прокопьев, ну, я думаю, что, простите, они просто обращались не по адресу. Потому что в белорусском поп-мире, в постсоветском поп-мире, как мы говорили, срабатывают тактики, в первую очередь, дипломатического ускользания и психологических пряток. То есть ожидать, что Макс Корж начнет заниматься острыми политическими заявлениями, по-моему, сейчас нет никаких оснований. Он просто не из этой игры, не из этого лукошка.
Вы слухали культуролога Максима Жбанкова, які паразважаў пра феномен аўдыторыі і выканаўца Макса Каржа і праблему яго варшаўскага канцэрта. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.